подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наша гостья сегодня – сябра Президиума Координационной Рады Ольга Ковалькова. Ольга, добрый день. Дякую великий, что знайшли час погутрить с нами.
Добрый день.
Недавно отбылося первое поседжение обновленной координационной рады. Когда она створалась в 2020 году, была говорка про то, что она допоможет в переходе той самой улады. Тогда лишилась и были сподевы, что улада изменится довольно худко. Але чем будет заниматься рада теперь?
Так, сапраўды, контекст изменился. Мы не смогли реализовать ту стратегию, которая была запланована у нас в 2020 году. И утка изменить уладу, ажыццявіць гэты переход. И в связи с этим, конечно, и полномочия координационной рады, и функции зараз будут изменяться. Мы зараз на шурочной встрече, которая отбылась нашей операционной группой, которая была сформована улетку, был презентован регламент, новый регламент працы координационной Ради, в яким предугрежується некалькі можливих компетенцій, які її будуть унесення і узгоднення стратегічних пропонов від координаційної ради для демократичної супольності. Гэта магчыме узгоднення пропонов об'єднаного переходного кабінета. Гэта так само заслухання і прийняття різних отчетів та справоздачу від різних структур координаційної ради, випрацовка позиции по важных для громадства питаниях. Так само это координация помеж тими людьми внутри координационной рады, которые доучились до ее працы. Так само это международная праца. И так само это распрацовка визии, максимум новой Беларуси, альтернативы там действующей системе. И, конечно, я думаю, что так само, что важно и чего немало остальных, это дискуссия по важных питаниях для громадства, потому что для меня, например, дискуссия это, ну, напевно, основной складник демократии, когда мы слушаем и улучшаем меркование разных групп.
Поведомлялося, что у встречи координационной рады взяли удел каля 70 человек, а в принципе чакается, что будет працавать 115 человек. Ці можна адказаць, я разумею, што цяпер даволі цяжка на некаторыя пытанні адказваць, колькі з гэтых людзей знаходзяцца ўнутры Беларусі і не ў турме?
У нас амаль што, ну, большасць, я думаю, ну, 90% дакладна гэта людзі, якія не знаходзяцца зараз у Беларусі. Але ёсць людзі, якія ж знаходзяцца ў Беларусі, яны выключаны з нашай такой открытой деятельности, уличивающей опошние новины, уличивающей там затримание сябра координационной рады, там, якое отбылось у Снежни, Оксана Зарецкая, Надежда Стопчук, вось, ну и так само інших. Тому не шмат у нас людей, але мы различаем на то, что ты делегаты, які делегованы от инициативы, от организации, які самовылучились, они мають контакти з людьми у Білорусі, тому що, ну, виїжджали менеджери, виїжджали люди, які були там публічні у тому ліку з громадянської супольності, тому розлік на те, що ті люди, які делеговані від організації, не мають все ж таки ще свої сітки в Білорусі і можуть якраз таки бути голосом, там може бути більш безпечно доносити їх меркування.
Я перепытаюся только, ты правильно я зрозумел, что вот те люди, которые находятся внутри Беларуси, ведомо, что 115 человек не ведают их имена, прозвища, что они ведомы только в узком колу, и ко мне отбылся вытек информации, правильно я зрозумел?
Так, это люди, во-первых, это люди, из тех организаций, которые делегировали своих представников, у нас нема людей, которые находятся в Беларуси, у нас было несколько сябров, которые были еще с первого склада и протягивали там находиться, вот после новой волны репрессий несколько человек съехали из Беларуси, але есть еще те, кто застается, и сярод тех, кто вылучили свои кандидатуры, у нас еще будет по их голосованию координаційній раді. Так само є некілька заявок від людей, які знаходяться у Білорусі. Чи будуть вони обрані, які будуть міри безпеки, ми так само зараз це обмірковуємо.
Сярод тих задачаў, про які гаварылася ў прэс-релізе каардынацыйнай рады, было з'яўленне ролі спікера і стварэнне фракцыі. Ці значыць гэта, што вы хочаце стварыць нешта кшталту парламенту ў цяперашніх умовах?
Ну, я думаю, што мы спрабуем розныя мадэлі, у якіх мы можам комфортна працаваць. Мы мелі досвід працы з 20-го года каардынацыйнай рады, штосьці пазітыўна ў нас атрымлівалася. Можа быць, штосьці не так добра, як нам хацелася, але фармат там фракцыі, ён быў, в прынцыпе, да гэтай каардынацыйнай рады там больш нефармальным. Людзі ўсё роўна дзяліліся по тому, хто ім больше імпануе з лідару там асабіста ці чыя стратэгія ім імпануе, таму как бы мы просто хацелі б гэта напэўна прапісаць у рэгламенце, каб у людзей была такая магчымасць аб'яднання. Я б сказала, што можа быць па мадэлі арганізацыі працы, да, напэўна гэта падобна на парламент, але по тому, як трапляють делегати, як люди трапляють у координаційну раду, все ж таки не механізм прямої демократії, до якої ми імкнемося, каб все ж таки вучить людей обирати самим собі представників. Ну, це те, що у нас наперед, це наш наступний крок. І друге, це, напевно, тишиться не тільки координаційна рада, але й усіх демократичних сіл. Сьогодні у нас не шмат можливостей формувати повестку, ми більше адгукаємося на те, що відбувається, і не можемо там приймати рішення які такі, які б могли сьогодні бути імплементовані. У цьому є відрозненні. Але, певне сходство є, але я б так не називала.
А что вы отказали на закид, что, в принципе, система этого вылучения нечем подобное до так званого Всебелорусского народного сходу, что некие организации вылучают непрозрысто своих представников?
Я скажу так, что я приймаю этот аргумент, и мы, коли обмерковывали разные процедуры, как можно нам поширить склад, я лечу, что эта процедура недосконалая, але с того, что мы обмерковывали там на полном месяце два, нам подалось, что все-таки это одинное то, что мы сегодня можем пропоновать, как алгоритм, але мы мкнемся все-таки до того, что там производят, и мы плануем, что вот этот склад, который зараз обновился таким чином, и он будет денежить один год, что мы все-таки прийдем до того, ну, коли мы все-таки не изменим ситуацию в Беларуси, то мы прийдем до того, что сможем организовать там электронные выборы и, ну, придумать некий інший алгоритм набора людей, как люди удельничали там у больше у выборах тех людей, вылучшить свои кандидатуры. Тому, да, я критику эту принимаю, я лишу, что это недосконалая процедура. Может быть, можно было больше давать публичности, але, например, когда мы хотели публиковать данные там у всех сябров, какие зараз, ну, яких мы приняли по процедуре, какие пришли по критериям, то вчера, например, там стало известно, что Координационная Рада признана там экстремистским формированием, и зараз ми обмірковуємо там, які дадзіни, ну, тобто дадзіни будуть публічними, але що ми публічуємо, там тільки списи людей, ці ще організації, які не представляють. Ось на цьому у нас зараз іде питання.
А ці узгадняли ви загадзя перед тим, як ви цей новий формат приймаць, нешта з офісом Світлани Тихановської? І як ви ввогуле, ці не буде дублявання ніяких функцій, ці не буде спаборництва поміж вами і офісом Тихановської?
Слухайте, ну, представники офису Светланы Тихановской выходили у працовную группу, якая формировалась еще в летку, и она была сформирована не только из представников координационной рады, мы формировали ее из представников громадянской супольности, из представников офиса, из представников команды НАУ, и она была достаточно широкая, как бы мы попробовали увеличивать разные меркования еще на этапе проведения реформы. Мне хотелось бы как офис и остальные, кто ее есть, они радовались, потому что реформа отбылась, потому что на сегодняшний момент помеж выборами притягнуть до працы там 100 активных белорусов, ну, это дорого каштует, я как политик ведаю, что помеж выборами у людей, ну, не вельми шмат импету удельничать, я не разумею, для чего. Тому для меня вчерашняя встреча была натхняльная, и мне хотелось бы, как так само остальные партнеры на это глядели, как на мощность, как на ресурс, и я думаю, что у сьогоднішній ситуації нам важна вибудовувати систему, яка працює у сутворчості і сокоординації, а не у конкуренції. Тому що це коштує шмат висновку усім, і не завжди це конструктивно.
І я б хотів ще задати питання, якої навпрост не тичиться Ради, хоча і ваше особисте міркування як політика. Сьогодні нам трапив у руки документ, підрихтований амбасадорами країни в розв'язку. Сьогодні вони будуть обмірковувати цей документ у Брюсселі. Це проєкт постанови об додаткових санкціях супроти Білорусі. І там, серед іншого, є такий пункт – заборона на експорт у Білорусь товарів, які можуть узмацнити промисловий потенціал країни. Ну, це фактично значить, що Білорусь розв'яз розглядає як частку Росії і білоруську економіку як частку російської економіки, і гэтыя санкції вводяться тому, що Білорусь удзельнічае у війні Росії супраць України. Але на вашу думку, ці правильний гэта падыход, бо некаторыя крытыкі кажуць, що такія санкції можуть забіць в принципі білоруську економіку цалкам.
Моє особисте міркування, і я ведаю ще так само людей, які так само так рішать, я супрот того, як поводять супрот Білорусі такі ж санкції, як супрот Росії, покуль Білорусь не утягнута офіційно у війну. Тому що це не дає можливості, ну, якби це не дає можливості там, тому що режиму на якісь кроки, як все ж таки ситуацію не стабілізувати. Я супрот. Я думаю, що європейський зв'яз... Я чула это меркование от Светланы Тихановской, от переходного кабинета, и я думаю, что ту позицию, которую сегодня там просовывает Европейский Союз, она сформирована у тем лику, уличивающие вот эти месседжи, которые гучат для них, але я не вижу, что, не бачу, что сегодня это потребно. Я лишь вот так, как все ж таки, разный был подход до России и до Беларуси.
А на вашу думку, білоруський режим, теперішній лукашенковський режим ще контролює ніякі рішення на конт того ж уділу у війні? Ці білорусь не удільничає у війні навпрост тільки тому, що гэтага пакуль не загадав Путін?
Ні, я думаю, що білорусь не удільничає у війні не тому, що білоруський режим не хоче. Коли б Путін хотів і мав такий великий вплив, то вже б удільничало. Я впевнена у гэтым. Тому я думаю, що все ж таки є внутрішнє міркування і військовців, і самого Лукашенка. Вони розуміють, до чого це може для них привести. І тому вони крыху дистанцуються. І поглядимо, що буде розвиватися ситуація. Ну, якби ми ці можемо підтолкнути самі. Це моє міркування. Да? Ці ми все ж таки глядимо на ситуацію, як вона розворот. Можна поглядіти на політику, наприклад, України, яка так само маневрує, да, у гэтым питанні. Тому, ну, гэта політика, да, не завжди то, що ми робимо, как это нам може подобатися.
Я вибачаюся, а ці правильно я зрозумів, що ви лічите, що ось гэтыя санкції, коли вони будуть прийняті, вони будуть підштурховувати білоруський режим до уділу у війні?
Ну, просто я так думаю, я не могу сказать, что подштурховывать. Разумеется, тут питание в том, что нема сенсу вести некую иншую политику, я бы так сказала. Я бы не сказала, что не может подштурховывать, и это не уплывает. Але махчимости для маневров это не покидает. Тому вот так.
И какие альтернативы вы пропоновали в развязу в этой ситуации?
Ну, гэта больше адкрытасць для беларусаў, гэта больше артыкуляцыя пазітыўнай павесткі, каб беларускія грамадзяне хацелі выбіраць еўрапейскі звяз, ну, ментальна, да, за што, да, нам блізкія гэтыя каштоўнасці. Бо сёння, што бачаць беларусы, яны бачаць немагчымасць зрабіць візу, яны бачаць немагчымасць паехаць у еўрапейскі звяз, яны бачаць санкцыі, гэта бачаць просты беларус. Тому для того, как Европейскому связу замацовывать свои позиции и думать стратегично про то, что все-таки Беларусь собирает свой шлях. Да, есть режим, але есть еще белорусское громадство, которое глядит на Россию, которое глядит на Европейский связ. И для меня, например, позитивного месседжа, позитивной повестки Европейского связа для Беларуси не хапает. І знову ось цей месседж про те, що ми ще більше санкцій введемо, вони ж... Паралельно з ними ніяких інших меседжів нема для білоруського громадства. І я думаю, що, звісно, моє міркування в тому, що коли Європейський зв'яз хоче просовувати, ну, і для його важливо просовувати демократичні каштовності, у тому віку для білорусів, то метою аудиторії Європейського зв'язу повинні стати білоруські громадяни, а не режим Олександра Лукашенка.
Дякую вам великі за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Ольга Ковалькова, сябра Президиуму Координаційної Ради. Ви можете підписатися на наш канал, натисніть дзвоночок під гэтым відео, але пам'ятайте, що ми признані екстремістською організацією, тому, коли ви знаходитеся у Білорусі, заховуйте осторожність.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Моя суразмовця, нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвіч, з якою ми поговоримо про заочний і інший судовий процес у Білорусі, про політв'язнів, про війну і про способи супротистояння і змагання со злом. Добрий день, спадарня Світлана.
Добрий день.
Спадарня Світлана, ви сябра Президиуму Координаційної Ради, створеної у жнівні 2020 року для передолення кризису. Не будемо тепер закринати процес реформування Координаційної Ради, який тепер відбувається. Поговоримо про заочний судовий процес у Мінську, у так званій справі Координаційної Ради, фігурантами якої з'являються Світлана Тихановська, Павел Латушка, Сергій Делєвський, Ольга Ковалькова, Марія Мороз. Яка ваша реакція, яка ваша оцінка такого способу уладу осудити своїх опонентів, покарати своїх опонентів, яких вони не змогли кинуть за краты, ну, як інших сябров президиума, Марию Колесникову, Максима Знака.
Во-первых, это мои друзья и мои соратники, что ли сказать. И, конечно, когда я об этом услышала, это все больно слышать. Вы знаете, очень трудно говорить о вещах, которые беззаконны. Все законы отосланы за ненадобностью, они не нужны. Это, собственно, и было сказано, что бывает время, когда не до законов. Я думаю, что у нас бы власти и в Кремле иметь бы историков у себя там рядом, которые бы им сказали, чем кончаются времена беззакония. Что они, конечно же, проходят, и, конечно, за это приходится отвечать. Потому что я помню, как начиналось все это, и мы не думали ни о каком военном перевороте и о том, что страна будет поставлена, в общем-то, на грань такой холодной гражданской войны, в которой мы сейчас находимся, разделена, и люди как-то противники друг друга, и очень много. И, ну, в общем-то, это гражданская война, это страшно, это то, чего я больше всего боялась. Мы хотели только одного – честных выборов. Сейчас почему-то об этом не говорят, об этом забыли. Ведь все начиналось с того, что и народ на маршах, и Координационная Рада все хотели только честных выборов. Начать с этого. И все бы было. Никакой, а теперь это называется террористическая деятельность, экстремистская деятельность. То есть настолько все фантазия власти развернулась, настолько она как бы не чувствует никаких пределов, поскольку мир уже не указ, Европа уже не указ, а наоборот враг и сами себе. Понимаете, как это страшно, когда мир погружается вот в беззаконие. Вот это вот главное мое впечатление. Это просто чистое беззаконие. Какие-то фантазии людей, которые не чувствуют никаких ограничений. Да, даже мир перестал быть ограничением. Мировая практика, мировое содружество, как оно живет. Такое ощущение, что для нашей власти этого ничего не существует. Существует в лучшем случае практика такая же русская, кремлевская, и то, что сама наша власть делает. И меня, конечно, больше всего поражает не только власть, а что находится всегда для любого времени такого вот беззаконного, находится куча тысячи маленьких исполнителей. Вот это самое потрясающее. Это то, что лишает спокойствия, что насколько все непрочно, насколько, но добро и зло разделено. оно только может на какое-то время немного быть притушенным, а при любой возможности, как оно обнаруживается тут же. Очень хорошо сказал арестованный недавно Дмитриев, что это борьба человеческого с нечеловеческим. Вот это очень точное определение.
Вот я еще про один суд хотела сгадать, он так само у этой хвилины отбывается над правоборонцами «Вясны», у тем лику белорусским нобелевским лауреатом Олесем Беляцким. Их тримают у клетцы, у кайданках, и все просьбы снять этой кайданки, в выпадку многих судов их сдымали, яны не мають ніякого, как бы суд не прислуховывается до этих просьб, и подсудным не оказывают медичную допомогу, как Владю Лапковичу. Як вы меркуете, что улады хочуть показать свету и белорусам вот этим открытым судовым процессом и таким демонстративным ставлением до лауреата Нобелевской премии миру, и что на самом речь свет и белорусы бачать про эти краты, где руки Олеся Беляцкого у кайданках?
Ну, власть хочет показать, что ей ничего не указ, мир ей не указ, и то, что скажет мир, это совершенно на вас не действует, и это как бы не ограничивает и не учит ничему вся мировая практика. Олеся, как бы я могла бы его назвать моим как бы другом, потому что у нас как бы одно звание и одна ответственность, которую мы чувствуем. А я думала, власть очень ненавидит весну, потому что весна — это действительно серьезный противник власти. Она очень много сделала, очень много задокументировала, очень много останется известным только благодаря весне. И, конечно, власть очень ненавидит ее. И даже вот эти кайданки, о которых вы говорите, я тоже говорила, что вот такая деталь говорит о степени ненависти.
А коли вы глядите на это фото, на твар Беляцкого, на твар инших правоборонцев, какие думки у вас?
Я думаю, что это не сломимые люди. Вот что я думаю. Глядя на них, я вспоминаю еще такую политзаключенную, как Шаренда Панасюк, потрясающий, не сломимый человек, да, который сейчас в тюрьме. И вот смотрю на них, нет. Просто вот эта распущенность власти, наглость власти, она делает революционеров. Власть даже не представляет, как вот это лицо Беляцкого, когда он смотрит в зал, и как, когда вот такие люди сидят в клетке, как это влияет на молодежь, как это влияет на тех, кто смотрит на все это. Это все делает революционеров, вас это не понимает.
Амаль 11 месяцев протягивается война России супроть Украины, у якой улады Беларуси предоставили территорию для агрессии. Існуе великая рызыка непосредного утягивания белорусского войска в войну. Вы почали казать про тысячи выконавцев. Вот коли гэты найгорший сценар будзе, что залежит от звычайного белорусского выконавца в войсковой форме? Ці ён будзе таким же инфантильным, послухмяным винтиком, як средний российский войсковец, якого кинули, як гарматное мясо, каб ён и помирал, и каб ён забивал. Те таким же самым будет выконавцем белорусский войсковец?
Очень хотела бы надеяться, что власть тоже может устоять натиску Москвы и все-таки не сделать этот последний шаг. А люди, у которых оружие будет и которые должны будут стрелять, что они не будут стрелять. Это единственный способ сопротивления. Сегодня герои не те, кто стреляет и которым вешают за это ордена, а те, кто не стреляют. И вот я бы хотела, чтобы с тех людей, которые пойдут и которых поведут или которых погонят, чтобы они не стреляли. Вот это не наша война. Это наши братья, и стрелять в братьев, это... Я даже не представляю, как люди будут жить потом с этим грехом. Вот среди русских такое количество людей. Это же придет же осознание всего этого.
Вы сами выкористовывали только что метафору добра и зла, и вельми часто вот в дочинении до ситуации в Беларуси, в дочинении до войны России супроть Украины звучат такие метафоры, как добро и зло, светло и темра, черное и белое. Те у этих черно-белых тонах все так безумовно и все так прозрысто, ці есть тут для вас разные тени, ці зло не безумовное, ці добро не безумовное в этой ситуации?
Конечно, добро и зло только когда вот ты не разглядываешь одного человека, не видишь одно лицо, не разговариваешь с этим одним человеком, тогда ты можешь говорить о добре и зле, о грехе. А когда человек в массе, в толпе, это же исчезает. Это же просто масса, которая легко управляемая, зажигаема. И добро и зло там уже такое черно-белое. А когда ты говоришь с одним человеком, даже иногда с теми, кто совершает сегодня преступление, вот, то ты видишь человека. Мне однажды на марше нечаянно совершенно пришлось поговорить как с каким-то высоким чином, который узнал меня. И вдруг я увидела человека. Мы начали говорить, и я увидела человека. И я увидела человека, который не уверен в том, что он делает. Но он делает это ради звездочки, ради должности, ради того, что вы не победите, потому что вас мало. Вот, и власть останется. Но с этим человеком можно говорить. Мир, конечно, не черно-белый. Он черно-белый тогда только, когда он смазан, когда он в массу превращен.
І от, наприклад, суддя, який винісе присуд Алесю Біляцького, коли його розглядають як чоловіка, чим він був би вам цікавий? Ну, ми не маємо сумніву, що гэты присуд буде винесений. А, наприклад, от гэтага чоловіка за тіннями розглядати, як би ви стали?
А ви замітили, що от ці суди, це огромне кількість судів, яке пройшло на наших глазах, що судді були жінки. От мужчини-судді каким-то образом ушли в основном от этих мест, они это все предоставили женщинам.
Есть у вас тлумачэнне гэтаму?
Я думаю, что женщины в нашем обществе более зависимы, и они не так сильны, они не чувствуют свою силу, и они все время на вторых ролях. И вот здесь, мне кажется, вот явно ими пользуются, и они не могут этому противостоять. Хотя некоторые делают это и исходя из каких-то убеждений, но таких много. Чаще я вижу такие, не то чтобы растерянные, но такие женские лица, которые не думают, что они довольны тем, что они делают. Они делают то, что им говорят мужчины, которые за их плечами.
Вельми цікавое дозирання. Я хотела с вами поговорить еще про такую з'яву, якую вельми многие отзначают цяпер. Многие люди в социальных сетках свядома починают писать по-белоруску, тады, як раней писали по-руску. И свядома спробуют адмежовываться от российского контенту, хай и створенного людьми с либеральными каштовностями. Пробуют не цитовать российскую литературу. Ти изменила война ваше ставление до российской культуры в целом? Недавно в одном из интервью я читала, вы говорили про имперскость, якую вы отчуваете у российской литературы. Как это у вас изменилось? Ти не подается вам теперь, что значение российской литературы в свете было переоцененное?
Ну, это очень сложный вопрос, потому что нельзя сказать, что Тургенев несет ответственность за то, что сейчас происходит, да, или там Чехов. Хотя, конечно, они были люди своего времени, и тот же Тютчев служил там где-то дипломатом в департаменте, Салтыков-Щедрин тоже работал как бы сейчас сказали, в мэрии или где-то. То есть они были частью этого времени, частью Великой Империи, и, конечно, они в основном были этим заражены. Я вот сейчас думала над этим и думала, что нет сегодня текста ни одного, в котором бы вот писатели русские восстали против империи, декабристы. Для них все равно была Великая Россия, скажем так, да? Но было какие-то такие, уже начинались народовольческие мысли о том, что народ несчастен, народ угнетен, русский народ. О других народах как-то я не видела в их текстах. И очень, но зато очень много находится текста и у Пушкина, и у других, которые явно имперские, у Бродского вот недавние все, это явно имперские такие тексты. Для меня это не отменяет русской культуры. Даже тексты Достоевского, которого тоже можно сегодня, это тексты как бы великого писателя, но совершенно невообразимы. Но эти тексты существуют. И как он немцев ругает, и как евреев. Но это как-то не существует как осознанная такая антиимперскость. Наверняка в то время ее не существовало. Вот эта империя, она сделала всех частью самих себя. Но для меня это не отменяет великой русской литературы. Это все-таки великая русская литература, Чехов, Достоевский. Это я много ездила по миру, и многие все большие писатели, с которыми я встречалась, они всегда говорили, что их в каком-то смысле сформировал Достоевский, Толстой, Чехов. Эти имена я слышала постоянно. Так что я эти разгромные такие настроения я не принимаю. Но я понимаю, что люди начинают писать по-белорусски. Это они осознают себя, и они это показывают. Это форма противостояния, форма сопротивления сегодня.
Ну и магчыма, гэта як і абарона. Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння, казала, што ў пэўным сэнсе расейская мова, ну, можа і страляць, можа быць падставай для вайны. Тое тая мова, на якой ты гаворыш, яна вельмі важная і вырашальная, ці вы тут згодныя?
Я думаю, что Алина права, что это да, но надо себе хорошо представлять и реально, что вот в Беларуси практически все говорят на русском языке. Очень мало людей говорит на белорусском и начинает говорить на белорусском. И поэтому надо понимать, что люди жили в это время, и люди жили с этим языком. И это большая работа, а не просто вот сегодня взять и отменить. Это культурные вещи, они так быстро не отменяются. И я думаю, их и не надо так быстро отменять. Это должно вырастать, это должно постепенно. Я помню, когда был Сорос, которого, конечно, Лукашенко выгнал из Беларуси, то уже были книжки напечатаны, когда детские садики на белорусском языке для детей. Вот с этого надо начинать.
Спадарня Светлана, мы з вами сустракаліся ў Берліне амаль год таму, яшчэ вайна не пачалася. Я ведаю, што вы тады працавалі над кнігай пра беларускую рэвалюцыю. Год цяжкі быў, шмат што змянілася. Што вы пішаце цяпер, калі ідзе вайна, калі брутальныя рэпрэсіі ў Беларусі? Як вам пішацца ўвогуле?
Ну, плохо пишется, потому что утром просто страшно подходить к компьютеру и думаешь, что там опять, что... И видеть лица погибших, прекрасные молодые лица погибших украинских ребят, девушек очень много. Это все очень тяжело. И тяжело разговаривать с беженцами, слушать их рассказы. И вообще, это, по-моему, эта война не укладывается вот в сознание. И поэтому книга у меня, она уже совмещает и войну, то есть и нашу революцию, и война там тоже будет. У нее такое условное название сейчас рабочее. Я думаю, что это будет часть моей вот этой большой энциклопедии из 5 книг о красном человеке. А сейчас как раз и происходит последний бой этого красного человека, который не хочет уходить и который еще пытается сопротивляться. И я думаю, что будет 6-я книга, которую я сейчас пишу. У нее будет название «В ожидании варвара». И это мы тоже должны будем пережить. И мы сейчас уже в окружении варваров, который стягивает нас куда-то на 100 лет вниз, в какие-то инстинкты, в темноту. Мне кажется, вот это точное название.
Дякую вялікі за размову. Гэта была нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, якая мяркуе, што герой цяпер той, хто не страляе, і што ўлада такімі брутальнымі рэпрэсіямі робіць рэвалюцыянераў у Беларусі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты Радио Свобода.
Рагачоўскі гурт Тор Бэнд прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Уся сям'я ўдзельнікаў гурту Light Sound знаходзіцца за кратамі. У Мінску пачаўся суд над спявачкай Мэрыям Герасіменка за песню ўкраінскага гурта «Акіян Эльзы». Гэта культурныя навіны з Беларусі. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. І гэтыя навіны сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». Я абмяркую з культуролагам Максімам Жбанковым. Прывітанне, Максім.
Прывітанне, Дмітрий.
Максім, глядзіце, гэтая ўлада ў Беларусі на працягу 10 гадоў да культуры, ну, цяжка сказаць, не мела дачынення, але надавала хутчэй рытуальнае значэнне, ўручала некія медалі, граматы або мела свой пул культурных дзеячоў, які іншая аўдыторыя масавая можа і цаніла, але як мастацтва яно фактычна не ўспрымалася. Скажыце, вот тое, што зараз адбываецца, за адзін дзень столькі навінаў. Ці гэта азначае, што ўлада зразумела, можа то цынічна загучыць, усю моц культуры і ўплывовасць мастацтва ўвогуле, яго значэнне?
Ведаеце, Дмітрий, я б не перабольшаў эстэтычныя густы сённяшняй улады беларускай. Мне падаецца, што справа зусім іншая. Для кожнай таталітарнай улады, а сучасная беларуская ўлада, гэта безумоўна, як на мяне, таталітарны рэжым, культура ўспрымаецца як зброя, як палітычны рэсурс, як інструмент і сродак палітычнай улады. І таму ў дадзеным выпадку змаганне супраць поп-артыстаў ёсць свая дзівацкая такая дзікунская логіка. Бо паводле гэтай логікі кожны нязгодны мае свайго гаспадара. Кожны нязгодны мае замову на некі антыдзяржаўны акт. І таму змаганне супраць проста, я бы такіх бескрыўдных, як падаецца артыстаў, гэта змаганне перад усім супраць варожых уплыву і супраць культурніцкай інтэрвенцыі. То бок ўлада ўспрымае культурку як поле бою.
Але вось тым не менш пад раздачу трапіў рагачоўскі гурт, фактычна з правінцыі, Тор Бэнд, які сапраўды падчас падзеяў былі яго кліпы, музыка, хаця там не было нейкіх заклікаў, не ведаю, да нейкіх там экстрэмісцкіх дзеянняў. За што фактычна вось такая ўвага і ўвогуле вось гэты, ну, магчыма, прысуд зноў жа гэтаму гурту пагражае, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, што па-першае, і вельмі самы просты адказ, гэта азнака за ягоную грамадзянскую пазіцыю. По-другое, ясно, что это были гимны 2020-го, что это были песни, в которых отбивались массовые настрои и массовая незадоволенность наявным станом речев. Тому в данном выпадку отбывается зачистка публичной просторы, когда не просто у артистов забирают право на выказывание своего погляду, своего ставления до речев, а еще и присуждаюць з гэтай неверагодныя як бы прысуды, дзівацкія тэрміны і так далей, просто за тое, што калісьці ў 2020-м улада была аднойчы і назаўсёды страшэнна напалоханая. І гэта тая самая сітуацыя, калі пажыццёва напалоханыя прэсуюць унутрыні свабодных. Вось такі расклад.
Давайте, дарэчы, пакажам нашым гледачам, якія, магчыма, не ведаюць пра творчасць турбэнду, пра што яны спявалі і чаго, калі вось, паўтараючы вашыя словы, так напалохалася ўлада ў Беларусі. Гэта быў гурт Тор Бэнд, музыкі якога знаходзяцца з канца кастрычніка за кратамі. Максім, Скажыце, вось, раней вы цудоўна памятаеце, гэта калі музыкаў запрашалі ў адміністрацыю прэзідэнта, іх там сустракаў Пралескоўскі. Адзін з музыкаў вёў нават калонку ў газеце адміністрацыі прэзідэнта Савецкая Беларусія. Канешне, былі чорныя спісы, але канцэрты, будзем шчырымі, часам здараліся ўсё ж такі. Гэта музыка гучала таксама, магчыма, не часта, я навазі беларуская незалежная музыка, але гучала нават на FM-радыёстанцыях. Чаму, на вашу думку, цяпер рэжым не паспрабуе прыручыць артыстаў, каб вернуть их, скажем, под некое поле уплыву свое?
Дмитрий, мы не будем забываться, что час принципово изменился. Что сегодня мы снуем в ситуации военных деяний, и не только в Украине, але и в формате военных деяний у державы супрать белорусского народа. Вот этот надзвычайный стан речев, и он натурально, но уже по воде этой дикунской логики, потребует надзвычайных сродков. Тому начинается культурнический террор. И культурнский террор есть непосредственным протягом той позиции, той политической стратегии, якую той самый наполоханный режим весь час пробует ожитявить. Это примус до молчания. Это примус до гульни у хованки. Это примус для отмовы от своей публичной, моцной громадянской позиции. Бо, коли вертаться до Торбенду, это, передусім, были проявы народной эмоции. Гэта будуць такія энерджайзеры, зонгі не надта мудрагелістыя, але абсалютна дакладна разглядалі сітуацыю з моцнай пазіцыяй. І вот гэтая моц, вот гэтая прага свабоды, гэтая ўнутраня энергетыка успрымаецца зараз як экстрэмізм, успрымаецца як непасрэдны выклік уладзе.
Дзякуй, Максім. А зараз я хацеў бы прадставіць наша чарговага госця. Да нашай размовы далучаецца кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Прывітанне, Мікалай.
Прывітанне.
Мікалай, я вось пачаў размаўляць якраз з Максімам, і мы гаварылі пра пераслед музыкаў, мы ўзгадалі пра Торбэнд, які прызналі ў гісторыі Беларусі першы такі выпадак экстрэмісцкім фармаваннем музычны гурт. Зараз мы будзем гаварыць пра Мэрыям Герасіменку. На вашу думку, вот пераслед гэтых музыкантаў, гэта ўсё ж такі пераслед людзей, которые, скажем так, вышлі на вуліцу, перакрывалі дарогу, так як усе тысячы людзей у Беларусі, ўсё ж такі тут судзяць сапраўды артыстаў, музыкаў за іх вось твор деятельность?
Ну, я бы сказал, что это и не одно, и не другое. То есть я бы сказал, что это то, что власть поняла быстрее, чем поняла вот это демократическое крыло, поняла это демократическое крыло нашего общества, которое значительно больше, чем недемократическое. Власти осознали, что белорусская культура – это больше, чем культура. То есть и культура это продемонстрировала реально на деле. Да? Когда постеры Владимира Цеслера становятся просто таким манифестом, да, или когда спектакли свободного театра их нельзя не запретить. Потому что это как бы такое предел вольнодумия. Или литература, которую, да, нужно тракторами закатывать в землю, потому что это литература, которая веером распространяется просто такой лавиной. И власти это прекрасно поняли, что культура уже не только заботится о себе, как они пытались это сделать, что культура будет стоять в очереди, культура и искусство, стоять в очереди в Министерство культуры, просить немножко денег, как-то жить, как-то выживать, финансироваться всегда по остаточному принципу и все. Нет, культура стала совсем другим. Она стала, во-первых, связывать воедино вот эти все очень разные, разнокалиберные и разнонаправленные платформы в одну какую-то, в один концепт. И при этом она стала декларировать объединение. В отличие от части там, политического сегмента, да, часть которого работает на разъединение, а культура говорит всегда, мы должны объединиться все. Без разговоров, да, без обсуждений, потому что мы стоим перед лицом вандала. Этого вандала мы должны усмирить. И культура стала тем цементом общества, которое стало. И я не преувеличиваю.
Вось якраз сёння другі дзень адбываецца суд над Мэрыям Герасіменкай, спявачка, якая выканала некалькі месяцаў таму песню «Обіймімене Акіана Эльзы», і зараз яе за гэта фармальна судзяць. Давайте мы нагадаем нашым гледачам, пра што ідзе гаворка, і вернемся праз пару секундаў. Гэта была мэрыя Герасіменка. Зараз пытанне да вас абодвух. Што, на вашу думку, сёння можа быць тэмай для беларускіх музыкаў? Пра што можна спяваць у Беларусі, каб з аднаго боку не страціць твар, а з іншага свабоду? Максім.
Вот вы сказалі, спяваць у Беларусі, я адразу задумаўся. А дзе? І аб чым? Штука ў тым, што сёння, як на мяне, адбываецца вяртанне да часоў такого культурнага партызанства. Калі музычная творчасць, калі мы кажам пра тое, што адбываецца ў краіне, ператвараецца ў справу падпольную, ператвараецца ў такую культурніцкую партызанку з усімі магчымымі наступствамі, то бок транспірацыяй, секретнымі канцэртамі, як у свой час рабілі, напрыклад, акторы са свабоднага тэатру, і натуральна культурніцкім пераследам, культурніцкім тэрорам. Я не ведаю, пра што зараз можна спяваць у Беларусі, хаця не, слухаць іх лучу, ведаю. Бо яшчэ не паспеў паслухаць, але дакладна ведаю, што ёсць найноўшы альбом, апошні альбом, свежы альбом гурта «Синдром самозванца». І менавіта там, як мне падаецца, можна знайсці шмат якія адказы на тыя пытанні, якія мы зараз агучваем. Тобо культуру не спыніць, культуру не стрымаць, культуру не забраніць і не адмяніць, як бы каму не хацелася. У любым выпадку творчасць працягваецца, нязгода нікуды не падзелася, і вынікі, я так разумею, будуць даволі хутка бачныя для ўсіх.
Мікалай, а вы думаеце, пра што спяваць, каб не трапіць за ту турму, як трапілі Light Sound і Герасіменка і Турбэнд?
Ну, тут сначала хочу, конечно, признаться в любви к Мириам, потому что она, во-первых, потрясающая певица, во-вторых, смелый человек, и вот это прям такой один из образцов того, кого хочется видеть на поле белорусской культуры. То есть это такая честная, очень и честная, и профессиональная позиция. То есть когда вот это сочетается, это самое дорогое, что может быть для творческого человека. Я не знаю, нужно ли сейчас петь внутри Беларуси. То есть да, писать, наверное, музыку, да, наверное, распространять ее, как правильно Макс сказал, в подпольно, как это, собственно, нам так выпало, это практически 17 лет свободному театру делать это, работать или в подполье, или в полуподполье во времена вот этих таких как бы оттепелей. Но в риск посадки, он безумно велик. И я считаю, что безопасность должна быть на первом месте, несмотря на то, что у нас есть принципиальная позиция по творческому высказыванию. Мне кажется, что тем сейчас огромное количество. Это подобные периоды в истории страны, они всегда дают невероятное количество красивых историй и о любви, и о предательстве, и об отваге, и о трусости. То есть тут у нас сейчас тем непочатый край. И я вам скажу, что очень сложно сейчас выбирать для каких-то стратегических творческих проектов тематику, потому что ее невероятно много. Это слишком плотная среда. И так бывает не всегда. Как только страны начинают жить в спокойном демократическом обществе, всегда творцы испытывают проблему с темой, проблему с большой темой, которую хочется изложить. Это очень странная, парадоксальная позиция, история, да? Когда все плохо, но для творцов выбор непочатый край, ты можешь делать все, что угодно. Переходить, да, нужно четко понимать, что сейчас нужно изучать опыт советский, предсоветский, подпольный опыт. Да, писали люди книги, отправляли их. Сейчас есть электронная почта, сейчас есть куча возможностей с интернетом. Ты можешь писать и отправлять это вне Беларуси и публиковать это вне Беларуси. Ты можешь записывать музыку внутри Беларуси, отправлять ее и публиковать вне. То есть, или выпускать на стриминговые площадки. Ты можешь, да, остаться и делать это все под псевдонимом, как когда-то делала группа Z, или уехать и пытаться начать работать в Европе. И я всегда говорю, если не воспринимайте вынужденную эмиграцию как трагедию, воспринимайте как шанс. Если вы не работали в европейском поле, в мировом поле, то сейчас у вас есть возможность к этому полю как бы прильнуть, да, попытаться его понять и предложить то, о чем вы думали. Сделайте свой продукт мечты, предложите его Европе, предложите его Америке. Мы так всегда поступали, это всегда работало.
Так само у кастрычніку 22-го года затрымалі музыкаў з гурту Light Sound і іх бацькоў нават. У бацькі, зрэшты, здарыўся там інсульт. Яго часова, так разумею, выпусцілі, пакуль ён знаходзіцца дома. Гэты гурт прадстаўляў Беларусь у 12-м годзе на Еўравізіі. Давайте зараз паслухаем невялікі эпізод той песні, праўда, па-беларуску, і вернемся.
Коли нема надзей, я знайду я тебе. Чтоб не собраться я на мне, светом и ранее, чтоб мы герои, разом с тобою, с тобою же все, мани зломы всем, мы ты, а кто верит, хочет напер.
Я хотел задать питание так само вам ободвум напроконцы. Глядите, вот эта песня представляла Беларусь на Евровизии по-ангельску, дякуючи, меж иншим, как твержают правовладные телеграм-каналы, Александру Лукашенко, потому что он небыто умешался саму подлить голосов. Теперь этих людей будут судить, и там уже просто трагичные здарения отбываются. У чем тут питание и проблема? Это абсолютно попсовый гурт. Ён якасная папса, канешне, але гэта не грамадская лірыка, як у Торбэнд, і гэта не фактычна велізарны подзіг, які зрабіла Герасіменка пасля вайны, фактычна новасць, зрабіўшы Зыбіцкую такой трыбунай праўкраінскай. Максим?
Я могу сказаць, я вот слухаў тое, што вы зараз прамаўляеце, і хацеў бы пацягнуць думку Мікалая. Бо штука ў тым, што ў культуры безліч наслоєнняў і паверхаў. І вось лайт-саунд – гэта акурат самы, магчыма, такі народны, самы папсовы, самы лайтовы варыянт. І тое, што вось гэтыя лайтовыя музыкі, гэтыя прыгажунчыкі такога, як бы, вельмі такога прывабнага папсовага выгляду, у добрым сэнсі гэтага слова, пачынаюць падпісаваць лісты супраць гвалт, пачынаюць выказвацца супраць того, что вырабляет режим, начинают с ней огучивать позицию неазгоды и громадянского сумления, это можно легко прочитать, хоть за все так оно было прочитано, как интервенция политического диссидентства у сферу белорусской поп-музыки. То бок, это было фактично перетворение лайтового лайт-саунду, так, у зброю, у выклик, у некую демонстрацию абсолютно моцной и сильной позиции, которая не имеет ничего агульного с выбором режима. Я думаю, так.
Миколай Каласка.
Тоже продолжу Макса, потому что это, кстати, важный момент. Собственно говоря, власти всегда... Они не любят поэтов из кочегарки, как Виктора Цоя, да, не любят, потому что это люди, которые занимаются тем, чем они хотят, в первую очередь. И они занимаются этим тогда, когда они хотят и как они хотят. И человек, который при этом работает в кочегарке, его мало кто слышит. Но при этом он вызывает раздражение властей. Но самое страшное для властей, когда вот это вольнодумие выходит в поле мейнстрима. Это то, за счет из-за чего, собственно говоря, свободный театр, например, я по своему опыту могу сказать, почему мы попали в эти жернова сразу же практически. Потому что мы сразу начали гастролировать по большим площадкам мировым. И это стало сразу раздражать, потому что это театральный коллектив, который не относится к Министерству культуры, он никому не подчинен, он делает все спектакли, которые он хочет, и при этом он выступает на самых больших и самых престижных площадках. Но то же самое и с... Это будет происходить сейчас со всеми. Если там... Я не думаю, что это коснется сестер этих грибных, я не помню, как их фамилия, и Александра Солодухи, потому что это просто такие облизыватели режима. Но люди, которые находятся в мейнстриме и которые думают, что их не коснется, им достаточно просто поставить в песню неправильное слово, и это вызовет раздражение. Я помню очаровательный момент во время одного из славянских базаров очень много лет назад, куда пустили группу Панихида. Те написали прекрасный такой хит, очень, очень мейнстримовый, и те решили его пустить. И в это время на трибуне, естественно, сидел Александр Лукашенко, и Алена Свиридович объявила... песня такая-то, группа Паненко Хида. То есть как бы, чтобы не давать намека на то, что этот герой может скоро помереть. Да? И вот, или что мы с ним на выборах прощаемся. Но вот этот момент двойственности, этот момент, как бы, когда под угрозой находятся все, он будет только усугубляться. Это происходит, причем не только в культуре, это происходит и в экономике, и в политике, и в государственной политике, которая там тоже сажают сейчас своих, и этот поток будет нарастать. Но для культуры особенно важно понять, что свое нужно четко осознать свое предназначение и четко осознать свое место в этом обществе. Вот то, что она всегда финансировалась по остаточному признаку, всегда, и это происходило не только в Беларуси, а и вообще на постсоветской территории, это то, что стоит сломать. Потому что культура на сегодняшний день... Неважно, кем она представлена, человеком, который рассказывает про этикет, как Зарецкая, или человек, который поет мейнстримовые песни, как Late Sound, или человек, который, как Торбенд, призывает к общему подъему духа, не имеет значения. Это люди, которые несут сейчас белорусскую культуру, то есть они несут сейчас на себе эту Беларусь, которую мы должны передать своим детям.
Апошнее пытание у вас літаральна по одним сказе на отказ. Что, на вашу думку, вось у такой Беларуси, якая яна ёсць цяпер, можа у культурным плане вырасці, я маю на увазе у сферы культуры, еще у Советском Союзе могла вырасти Бонда ці Мроя Лявон Вольскі? Что зараз у такой атмосферы? Миколай, протягивайте.
Может вырасти непосредственно белорусская культура. Потому что нельзя воспринимать как национальную культуру эстетику городского поселка, возведенную в ее ранг. Нельзя. Так мне когда-то сказал Игорь Михайлович Добролюбов. Это преступление, потому что национальная культура сейчас как раз снова формируется. Она снова заставляет о себе говорить, и она занимает сейчас то место, которое она должна была занимать. И займет еще большее место внутри нашего общества.
Макс?
Я бы хотел додать так само. Справа в том, что у меня есть дрянная новина для держсистемы. У ее нема и николи не было культуры. Культура, соправданная белорусская культура, вольная культура, незалежная культура, отбывается зараз паза межами держбюджету и паза межами державного уплыва. Из ее ничего сделать, как я уже сказал, немогчимо, она уже отбывается, она уже отбылась, и мы все соудельники этого процесса. Головное у белорусской культуры, у новой белорусской культуры, у культуры новой Беларуси, в том, что она не потребует дозволов и визов. И она існує поза межами бюджетов и декретов. И она есть просто тому, что есть белорусская нация, и ее есть про что зараз распорести.
Дякую великі. Я нагадаю, что сегодня моими гостями были керовник свободного театра Миколай Халезин и культуролог Максим Жбанков. А для вас у празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели «Свободу премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.